Гермиона снова углубилась в чтение ежедневного пророка. Джинни решала кроссворд из придиры, а Невилл поглаживал свою «Мимбулус мимблетония», которая заметно подросла за год и тихонько мурлыкала, когда до нее дотрагивались. Гарри и Рон скоротали большую часть дороги за игрой в волшебные шахматы. Время от времени Гермиона зачитывала им вслух фразу-другую из пророка. Газета была битком набита статьями о том, как отогнать дементоров, рассказами о попытках министерства выследить того или иного пожирателя смерти и истерическими письмами, где утверждалось, что Волан-де-Морт проходил мимо дома автора не далее, как сегодня утром.
«Всерьез еще ничего не началось», — мрачно вздохнула Гермиона, просмотрев последнюю страницу. «Но ждать уже недолго».
«Эй, Гарри!»
Рон тихонько кивнул на стеклянную дверь в коридор. Гарри обернулся. По вагону шла Чжоу, а с ней Мретта Эджком в вязаном шлеме. На мгновение взгляды Гарри и Чжоу встретились. Она покраснела, но не остановилась. Гарри снова посмотрел на доску и успел увидеть, как конь Рона согнал с клетки одну из его пешек.
— А что... что между вами сейчас, а?
— негромко спросил Рон.
— Да ничего,
— честно ответил Гарри.
«Я... слышала, что она встречается с кем-то другим?»
— осторожно сказала Гермиона. Гарри с удивлением отметил, что это сообщение немало его не тронуло. Желание нравиться Чжоу словно принадлежало прошлому, почти никак не связанному с настоящим. Впрочем, то же самое можно было сказать о многих желаниях, которые он испытывал до смерти Сириуса. В последний раз он видел своего крестного живым всего неделю назад, но эта неделя точно растянулась на целые годы и соединяла два разных мира. В одном из них был Сириус, а в другом его не было.
«Ну и отлично», — с нажимом сказал Рон. «То есть она, конечно, симпатичная и все такое, но лучше бы тебе подцепить кого-нибудь повеселее».
«Со своим... теперешним приятелем она, может, и веселая», — пожал плечами Гарри.
«А кто он, ее теперешний приятель?» — спросил Рон у Гермионы, но ответила ему Джинни.
«Майкл Корнер».
«Майкл... ну...» — Рон уставился на нее, чуть не свернув себе шею. «Это же твой кадр!»
«Был!»
— решительно заявила Джинни.
«После того, как Гриффиндор выиграл у Коктеврана в Квиддич, он все время ходил надутый, и я дала ему отставку. Вот он и побежал утешать Чжоу».
Она задумчиво почесала нос кончиком пера, затем перевернула придиру вверх ногами и стала проверять ответы. Рон был явно очень доволен.
«По мне, так он всегда малость смахивал на идиота», — сказал он, подталкивая свою королеву к дрожащей ладье Гарри. «Правильно сделала, сестренка. В следующий раз выбери кого-нибудь получше».
При этих словах он почему-то украдкой покосился на Гарри.
«Я уже выбрала Дина Томаса. Одобряешь?»
— рассеянно откликнулась Джинни.
«Чего?»
— завопил Рон, опрокидывая доску. Живоглот кинулся за фигурами. А Букля с Сычом, сидевшие на верхней полке, сердито заухали и захлопали крыльями. Когда поезд замедлил ход, приближаясь к вокзалу Кингс-Кросс, Гарри почувствовал, что ему будет невероятно трудно заставить себя выйти из вагона. У него даже мелькнула мысль, не отказаться ли от этого вовсе, взять да и просидеть на своем месте до 1 сентября, а потом уехать обратно в Хогвартс. Но когда состав наконец остановился, Гарри покорно взял клетку с Буклей и приготовился тащить на платформу свой тяжелый чемодан. По знаку контролера Гарри, Рон и Гермиона миновали волшебный барьер между 9-й и 10-й платформами, и тут оказалось, что по другую его сторону их ожидает сюрприз. Встречать Гарри явились люди, которых ребята вовсе не рассчитывали тут увидеть. Здесь был грозный глаз Грюм, облаченный в просторный дорожный плащ и сжимающий в шишковатых пальцах длинную трость. В котелке, низко надвинутом на волшебный глаз, он выглядел отнюдь не менее устрашающе, чем с непокрытой головой. Рядом с ним стояла Тонкс в заплатанных джинсах и фиолетовой майке с эмблемой ведуний. Ее ярко-розовые волосы блестели на солнечном свету, льющемся сквозь грязную стеклянную крышу вокзала. Следующим был Люпин,
Бледное лицо, седоватые волосы, длинный потертый плащ, с грехом пополам прикрывающий старые штаны и джемпер. А возглавляли компанию мистер и миссис Уизли в своих лучших магловских нарядах и Фред с Джорджем, оба в новых, с иголочки, куртках из какого-то чешуйчатого, ядовито-зеленого материала.
«Рон! Джинни!»
Миссис Уизли поспешила крепко обнять своих детей. «Гарри, дорогой, ты тоже здесь? Ну, как дела?»
«Нормально», — соврал Гарри.
Миссис Уизли наградила сердечным объятием и его. Поверх ее плеча Гарри видел, как Рон таращится на новые костюмы близнецов.
«Это еще что такое?» — спросил он, кивая на них.
«Самая лучшая драконова кожа, братишка!» Фред слегка поддернул молнию. «Бизнес процветает, вот мы и решили себя побаловать».
«Привет, Гарри»,
— сказал Люпин, когда миссис Уизли отпустила его и повернулась к Гермионе.
«Здравствуйте», — отозвался Гарри. «Я и не ожидал. Что вы все тут делаете?»
«Ну...»
— губы Люпина тронула легкая улыбка.
«Мы решили немножко поболтать с твоими дядей и тетей, прежде чем они увезут тебя домой».
«По-моему, не стоит», —
тут же вырвалось у Гарри.
«А по-моему, стоит», —
проворчал Грюм и, приволакивая ногу, подошел чуть ближе.
«Это ведь они, правильно, Поттер?»
Он ткнул большим пальцем через плечо. Очевидно, его волшебный глаз следил за тем, что происходит сзади, прямо сквозь затылок и котелок. Заглянув к нему за спину, Гарри вправду увидел всех троих дурслей. Они с явной опаской взирали на окружившую его делегацию.
«Ну вот, Гарри»,
— сказал мистер Уизли, отвернувшись от родителей Гермионы, которых он только что горячо приветствовал, и предоставив им по очереди обнимать дочь.
«Приступим, пожалуй?»
«Давай, Артур»,
— согласился Грюм. Они первыми двинулись в сторону дурслей, которые точно приросли к перрону. Гермиона мягко высвободилась из материнских объятий и пошла следом за остальными. «Добрый день», — вежливо произнес мистер Уизли, останавливаясь прямо перед носом у дяди Вернона. «Наверное, вы меня помните. Мое имя Артур Уизли». Поскольку 2 года назад мистер Уизли собственноручно разнес вдребезги всю обстановку дурслевской гостиной, Гарри был бы очень удивлен, если бы дядя Вернон его забыл. И действительно, лицо дяди Вернона приобрело еще более густой кирпичный оттенок, и он ответил мистеру Уизли свирепым взглядом, однако предпочел промолчать. Возможно, еще и потому, что дурслей было вдвое меньше, чем волшебников. Тетя Петунья выглядела одновременно смущенной и испуганной. Ее глаза шныряли по сторонам, точно она боялась, что ее заметят в этом сомнительном обществе. Дадли же пытался казаться маленьким и незначительным, хотя такой подвиг был ему явно не под силу.
«Мы хотели бы потолковать с вами минутку насчет Гарри»,
по-прежнему улыбаясь, продолжал мистер Уизли.
«Да», — рыкнул Грюм, — «насчет того, как вы с ним обращаетесь у себя дома».
Усы дяди Вернона встопорщились от гнева. Возможно, под влиянием полностью ошибочного впечатления, что котелок свидетельствует о некоем духовном родстве между его обладателями и им, Верноном Дурслем, он решил обратиться прямиком к Грюму.
«Я не знал, что мои домашние дела касаются вас».
«Если записать все, чего вы не знаете, Дурсль, получится целая библиотека», — прорычал Грюм.
«Ну все это не важно»,
— вмешалась Тонкс, чьи розовые волосы, похоже, возмущали тетю Петунью больше всего остального вместе взятого. Она даже закрыла глаза, чтобы их не видеть.
«Суть в другом. Если мы узнаем, что вы плохо обращаетесь с Гарри...»
«А мы обо всем узнаем. Можете не сомневаться»,
— дружелюбно вставил Люпин.
«Да», — добавил мистер Уизли. «И даже если вы не позволите Гарри воспользоваться фелетоном...»
«Телефоном»,
— прошептала Гермиона.
«Так вот, если мы хоть краем уха услышим, что Поттеру приходится несладко, вы нам за это ответите», — заявил Грюм.
Дядя Вернон стал зловеще раздуваться. Видимо, его ярость перевесила даже страх перед этой бандой ненормальных.
«Вы мне угрожаете, сэр?»
— рявкнул он так громко, что несколько прохожих удивленно обернулись.
«Именно так»,
— ответил грозный глаз.
«По-вашему, я похож на человека, которого можно запугать?»
— пролаял дядя Вернон.
«Ну...»
— протянул Грюм, сдвигая назад котелок и открывая свой дико вращающийся волшебный глаз. Дядя Вернон в ужасе отскочил назад и больно ударился о багажную тележку.
«Думаю, что похоже, Дорсель...»
Он повернулся к Гарри.
«Итак, Поттер, когда мы тебе понадобимся, дай знать. Если от тебя не будет известий 3 дня кряду, кого-нибудь пришлем!»
У тети Петуньи вырвался звук, напоминающий жалобное поскуливание. Вне всяких сомнений она подумала о том, что скажут соседи, увидев подобных персонажей на ее садовой дорожке.
«Ну, бывай, Поттер!»
Грюм на мгновение сжал плечо Гарри своей костлявой рукой.
«Береги себя, Гарри»,
— негромко сказал Люпин.
«Не пропадай».
«Мы заберем тебя отсюда, как только сможем», — шепнула миссис Уизли, снова обнимая его.
«Скоро увидимся, дружище!» — в голосе Рона звучала тревога. Они обменялись рукопожатием.
«Правда, скоро, Гарри»,
— серьезно сказала Гермиона.
«Обещаем».
Гарри кивнул. Он почему-то не находил слов, чтобы выразить, что это для него значит, и видеть их всех здесь, рядом с собой. Он только улыбнулся, поднял ладонь в знак прощания и, повернувшись, первым зашагал из здания вокзала на залитую солнцем улицу. А дядя Вернон с тетей Петуньей и Дадли, не задержавшись ни на секунду, поспешили за ним.